Глава третья. Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в 6 длиной, имевшая самый жалкий вид, своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению. Было 3 старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг. Уже потому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука. И, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым, ветхим студенческим пальто и с одной маленькой подушкой в головах, под которую подкладывал все, что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовья. Перед софой стоял маленький столик. Трудно было более опуститься и обнеряшиться. Но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха в свою скорлупу. И даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов, слишком на чем-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его 2 недели как уже перестала ему отпускать кушанье. И он не подумал еще до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести. Так только в неделю раз нечаянно бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь. «Вставай, чего спишь?» — закричала она над ним. «Десятый час! Я тебе чай принесла! Хошь чайкут? Поди отощал!» Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью. «Чай-то от хозяйки, что ли?» — спросил он медленно и с болезненным видом, приподнимаясь на софе. «Как от хозяйки?» Она поставила перед ним свой собственный, надтреснутый чайник с спитым уже чаем и положила 2 желтых кусочка сахара. «Вот, Настасья, возьми, пожалуйста», — сказал он, пошарив в кармане, он так и спал одетый, и вытащив горсточку меди, — «сходи и купи мне сайку, да возьми в колбасный хоть колбасы немного, подешевле». «Сайку я тебе 7-минутую принесу, а не хошь ли вместо колбасы-т щей, хороший щи, вчерашний, ищ вчера тебе». «Отставил! Да ты пришел поздно! Хорошие щи!» Когда щи были принесены, он принялся за них. Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба. «Просковит Павловна в полицию, на тебя хоть жальца!» — сказала она. Он крепко поморщился. «В полицию? Что ей надо?» «Денег не плачешь, из фатера не сходишь, известно, что надо». «Черт, еще этого не доставало!» — бормотал он, скрипя зубами. «Нет, это мне теперь не кстати. Дура она!» — прибавил он громко. «Я сегодня к ней зайду, поговорю». «Дур-то она дура, такая же, как и я. А ты что, умник, лежишь, как мешок, ничего от тебя не видать. Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь по что ничего не делаешь?» «Я делаю», — нехти сурово проговорил Раскольников. «Что делаешь?» «Работу». «Какую работу?» «Думаю», — серьезно отвечал он, помолчав. Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых, и когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом до тех пор, пока самой тошно уж становилось. «Денег-то много, что ли, надумал?» — смогла она, наконец, выговорить. «Без сапог нельзя детей учить, да и наплевать. А ты в колодец не плюй. За детей медью платит. Что на копейки сделаешь?» Продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям. «А тебе б сразу весь капитал!» Он странно посмотрел на нее. «Да, весь капитал!» Твердо отвечал он, помолчав. «Ну, ты помаленько-то испужаешь! Страшно уж очень! За сайк-то ходить, аль нет? Как хочешь. Да, забыла. К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло. Письмо ко мне от кого?» «От кого, не знаю. 3 копейки почтальон своих отдала. Отдашь, что ли?» «Так неси же, ради бога, неси!» — закричал весь в волнении Раскольников. «Господи!» Через минуту явилось письмо. Так и есть. От матери из Р-ой губернии. Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем. Но теперь и еще что-то другое вдруг сжало ему сердце. «Настасья, уйди! Ради бога! Вот твои 3 копейки! Только ради бога! Скорее, уйди!» Письмо дрожало в руках его. Он не хотел распечатывать при ней. Ему хотелось остаться наедине с этим письмом. Когда Настасья вышла, он быстро поднес его к губам и поцеловал. Потом долго еще вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий косенький почерк его матери, учившей его когда-то читать и писать. Он медлил, он даже как будто боялся чего-то. Наконец распечатал. Письмо было большое, плотное, в 2 лота. 2 большие почтовые листа были мелко-намелко исписаны.